Добрый день всем, дорогие друзья. Итак, здесь речь шла, речь о мудрости, о процветании, о счастье, конечно же. Весь мир озадачен сегодня этими вопросами. И мы тоже хотим говорить об этом. И, конечно же, найти решение необходимо нам. Уже сегодня нужно найти решение. Не предположения какие-то, догадки, а вот решение. Есть формула, по которой я могу быть счастливым человеком, процветающим человеком? Конечно, есть. Для каждого из нас есть. Может быть, мы что-то знаем, это может быть, не знаем. Но удивительно то, что даже если знаем, мы можем это и не делать. Под давлением обстоятельств, из каких-то своих привычек. Мы много читаем сегодня, много знаем через интернет, информации огромное количество. Другой вопрос, что мы выбираем? И похоже, что мы выбираем не то, что приносит нам процветание и счастье. А есть традиции, есть законы, есть трактаты, в конце концов. Если мы заинтересуемся, мы найдем. Кто ищет, всегда найдет. Но даже найдя, мы можем сделать такой выбор. Ведь вот это вот самый сложный вопрос у нас. Что же мы выбираем и почему мы выбираем вещи, которые нам не приносят удачи, как мы хотим. Что-то приносит, но не то, что мы хотим. Совсем так. Значит, не хватает какой-то внутренней энергии, воли и правильной быстрой оценки, решимости. Как встать на верный путь, знаете, иногда нужно вот время сейчас вообще разворот такой сделать. Годами это может происходить, иногда он не успевает в своей жизни сделать такой поворот в своей судьбе. Эта жизнь общественная, человеческая, сравнивается с локомотивом, который движется на огромной скорости по рельсам. Если мы хотим его остановить, это невозможно. Выйдем на рельсы, поставим руки, и нас снесет. Работает целая система. Экономика, политика, культура, идеология. Много всяких противоположных точек зрения. Мы просто сбиты с толку чаще всего. Информация противоречит на другой. Поток. Поток противоречивой информации. Это локомотив. Но, если мы знаем законы, по которым движется этот состав, мы выйдем в нужное место, повернем стрелку, оп, немножко. Ничего не произойдет. Никакой аварии не будет, не та же скорость. И чуть-чуть градус сменился. Еще мы развернем его постепенно. Вот такие примеры дают нам сегодня, разумные мудрецы. Что? Путь процветания будет постепенный. Это невозможно делать мгновенно. А хватит у нас терпения, вот это не проблема. О, когда это будет, я хочу сейчас, я должен что-то сделать. Мы выбираем путь страсти, путь борьбы, путь конкуренции, путь обмана, путь взяточности. Знаете, все это современный наш мир. Не всегда он был таким. Нет, не думаю, что он всегда был таким. Мы думаем, что всегда был таким, потому что смотрим на животных. Дарвин указал. Смотрите, как живут животные. Выживает сильнейший, естественно, отпор. Вот такие же животные. Но что говорят древние мудрецы? Не учитесь у животных. Учитесь у Бога, говорится. Вот международное. Священное знание. Туда смотрите, вы человек. Вы не животное. В чем отличие? Что у животного нет понятия в абсолютной истине смысла жизни. Я об этом не думаю. У него есть просто язык, желудок и гениталии. Они ему диктуют стиль поведения. Вот и все. И если мы тоже руководствуемся языком, желудком и гениталиями, это ничем не отличается от животного мира. Есть уже конкуренция, борьба за выживание, побеждает сильнейший. Только с оружием массового применения поражение. Потому что разум человеческий, а жизнь-то животная. Если раньше когда-то с крепостных стен на врага обрушивали камни или кипящую смолу, сегодня могут бросить атомную бомбу, и мы знаем это прогрессом. Вот как мы сегодня мыслим с вами. А ворона, еда, сон, золотопление в центре внимания. Это не требует никаких усилий, чтобы решить животное. У них нет проблем. Они находят еду, они спят, они соблюдаются, они обороняются инстинктивно. Каждый это умеет делать.
Но человек это культивирует, видите, да вот это есть процветание. Еда означает столы, стулья, приборы, серебряные, мельхиоровые, фаянсовые, инкрустированные мрамором, какими-то еще камнями, ну кто на что способен. Сон это такие кровати за несколько тысяч долларов с электронным управлением. Сегодня все это есть. Что просто двигаться, сегодня нужна такая техника, столько нужно работать на эту технику, столько жизненных сил нужно потратить, чтобы приобрести кровать, посуду, дом, мебель, машину. Сегодня такая жизнь, она сложная. А всего-то еда, сон и оборудование. Птица живет на этой дерево. Там она не знала. Человек на пятом этаже в своей квартире. И каждое утро человек выходит на работу и возвращается с какими-то продуктами домой. И каждый день птица вылетает из гнезда, возвращается в гнездо с какой-то пищей, кормят птенцов, которые живут в соломенных гнездах, а у человека на диване, на софе то же самое, у них так же кормят. Если какая-то кошка залезет в это гнездо, птица будет обороняться клювом, когтями и крыльями. Если вор придет в наш дом, возьмет топор, и будет тоже начнем так же обороняться. Принцип тот же самый. Только мы это делаем не по-человечески, а делаем по-птичьему. Чем же отличается принципиальный человек от Атхата Брахма Джудесу? Я цитирую древний тогда изучаю. Веры. Это философия. Это как? Веда означает знание. Изначальное знание. Которое говорит о предназначении всех видов жизни. Планеты Земля, устройство Вселенной. Начиная с атомного времени до вселенского времени. Писается Пуран. Веда. Я не знаю хорошо санскрит, но я изучаю переводы долгое время и занимаюсь также йогой, чтобы понять, что там написано. Потому что наше понимание зависит от состояния органов восприятия и состояния ума. Если мы расстроены, то мы на все смотрим такими же глазами. Все не очень хорошо в жизни становится. Если мы сейчас влюблены, то мы видим, что люди все как лучше, как будто бы стали, мир как будто бы лучше стал. То есть от ума настроения зависит наше отношение, оценка мира. И первое, что начинается развитие цивилизации к процветанию, вы удивитесь, с пищей. Это целая наука, раздел науки существует. Называется аномальная. Еще нужно определить, какова пища, потому что вы хотите достичь, какой цели в жизни? Выберите соответствующую пищу. Потому что вы то, что вы едите. Так. Тело состоит из пищи. Качество пищи определяет качество тела, качество восприятия мира и качество мышления. Аномальная. В Аюрведе говорится, что есть три причины болезни. Древняя. Очень древняя. Первая причина болезни – это неправильная пища. Второе – это нечистота. Гигиена, инфекция могут быть. Вот вторая причина. И третья причина – это психическое беспокойство, ума, стрессы и фобии всевозможные. Обиды, глубокие депрессии. Как это можно жить с обидой всю жизнь? Вот люди сегодня живут, каждый на что-то сильно обижен. И не могут избавиться так от болезни. Вылечиться не могут. Чтобы быть позитивными, радостными. Три причины болезни. И начинается, как говорится, с пищи. Затем с уровня пищи мы понимаем, что уровня здоровья. Прана. Прана означает жизненная сила. Это путь процветания. Чтобы было процветание, необходимо счастье. Чтобы быть в этом счастье, нужно энергия счастья. Где она? Две энергии счастья существуют. Одна внешняя. Например, вот в этом зале, он красив очень, он чувствует себя здесь. Он счастлив с этой точки зрения. Хороший выбор, хороший зал. Это внешний критерий. Если у нас дома также очень красиво, изысканно, есть произведение искусства, мы чувствуем, что это хороший наш дом. Может быть, здесь счастливы. Это внешнее устройство. Красивые города, улицы, парки, все это нужно, фонтаны. Красивая природа, горы здесь, все это тоже может относиться к счастью, но к внешнему счастью, к условиям жизни. А есть внутреннее понимание счастья. Что я чувствую, чем я живу внутри? Внутренняя энергия. И вот прана – это жизненная сила внутри человека. Воздушные потоки – вьяна, апана, прана, самада, удана. Йоги знают это. Они могут управлять этими пранами.
Если вы управляете ими пранами, вы можете всегда быть здоровы. Называется пранаяма. Если вы владеете пранаямой, это трудно сегодня. Я не думаю, что каждый из нас должен это делать, это трудная практика. Но теоретически, скажем, если вы овладели пранаямой, вы не будете вообще болеть ничем. И близко к этой пране энергия, выше которой, это уже ум. Вот это уже мысль к внутреннему счастью. Здоровье и высшее здоровье, умонастроение. Это самое удивительное, что он о себе не расскажет. Если вы испугались, ну резко так, знаете, сидите спокойно, стресс такой, вы прям подпрыгнули, ноги поджали, глаза открылись у вас. Что там случилось? Как откуда, как вы, что тело среагировало? Адреналин. Откуда? Вы сидели, никакого не было адреналина в крови. За долю секунды выброс адреналина, и вы подпрыгнули на 2 метра вверх. Я знал человека, ну, как знал, он приезжал. Любавин, это были в советские времена, известный гипнотизер был в Советском Союзе. 120 килограмм такой человек, значит, он ездил по городам и показывал себе чудеса гипноза. А он давал человеку, подопытному, луковицу и внушал, что это яблоко. На глазах у всех зрителей человек наслаждался яблоком, ел, откусывал, жевал луковицу. Зал говорит, ой, Боже, с ним что-то случится. Ведь не беспокойтесь, он сейчас трансформирует лук в яблоко, выведет его как бы в крови яблочную кислоту. Он лук превратит в яблоко. Это ум. Вы можете даже неблагоприятное превратить в благоприятное. Удивительная вещь. А если человек завидует, это тоже состоит ума. В крови вырабатываются ядовитые вещества. Мы самому плохо завистнику. У меня такое выражение лица, знаете, такое мрачное, такое некрасивое становится. Так смотрит на все, знаете. Похоже, нет? Я не завидую, просто имитирую. Чтобы, например, показать иллюстрацию такую эмоциональную, да, вот в крови, потому что вырабатывается яд внутри него, от собственной зависти это. Такие формы жизни, как змеи, они вырабатывают яд. Почему? В древних трактатах описывается, умонастроение змеи – зависть. Это называется змееподобный человек, который живет завистью. Он все хорошее превращает в плохое, в яд. Его слова ядовитые становятся, взгляды, поведение. Вечно он кому-то желает расстраиваться, когда у кого-то успех, удача какая-то, и радуется, когда проблемы у всех. Это зависть. Это кровь человека. А если он влюбился? Ну, в данном случае влюбился человек. Ну, не, вам отец здесь химики сказали уже, студенты. Формула любви есть, знаете, С8H12АЗОТ. Это что? Это формула любви. У влюбленного человека в крови наркотик, вот эта формула появляется. И он наркоман, понимаете, у него хорошо все. Вот плюю в глаза, все, Боже, я сам. То есть кровь, такая кровь. И что интересно, эту кровь мы передаем семьям, когда начинаем детей. Это написано в древних трактатах. Если вы начинаете детей в зависти, рождаются такие дети. Если в страхе, другие дети. В любви, третьи дети. Поэтому говорится, в любви начинаете детей. Не в вожделении причем. Вожделение это тоже другая категория детей. Это не совсем одно и то же. Похоть это как с проститутками. Тоже можно начать ребенка, только это незаконно рожденный, никому не нужны дети вообще-то. Лишнее потомство. То есть это ванасанкарна, смотрите. Нежеланные дети. Они не нужны были, но тратились, понимаете, не успели сделать то ли аборт, или еще что-то. Об этом они думали, просто гениталис наслаждали, и вот забеременела. Аборт не успела сделать, и вот родился ребенок. Это определенная категория детей, потому что кровь переносится от матери. И от соседа, и формируется из этого состава его тело, его качество, его будущее. Его будущее. Мудрецы и проницательные все это видят. Или видели, сегодня не все, к сожалению, старшее наше поколение. Они не видят уже этих традиций. Почему старые традиции были такие строгие, бракосочетания? На свадьбе даже их невесты не пили. Забежали. Причина была на свадьбе петь? Почему невеста? Как у вас будет зачатие? Кого вы зачнете в пьяном состоянии? Это все отразится на потомстве. А будущее определяет наше потомство, качество наших детей. За этим следили, как бы, религия, мудрецы в свое время. Потом это все испортилось, превратилось в какое-то невежество, в архаизмы. Прогласена была любовь свободная. С Запада повела этим душком. Одна женщина в свое время, еще в 70-х годах, американка, 70 лет. Талия прекрасная, ноги, грудь, все как надо у нее, понимаете, выходила и говорила, главное для женщины как можно больше заниматься сексом. И все, вау, американцы, понимаете, вот, сексуальная революция, она дошла уже до Казахстана, понимаете, по всему миру, шествует. Почему? Что написано в Гиде по поводу вожделения? Послушайте. Задается вопрос. Когда речь зашла о божественных энергиях, которые обеспечены процветанием, там говорится, законы описываются. Их можно подробно раскрыть там, на нашей научной современной основе, как хотите, логикой, но они описаны. Может быть, недостаточно раскрыты. И там задается вопрос, погодите, а вот что это за энергия, сила внутри человека, которая заставляет его совершать грех даже помимо его воли? Ага, она божественная энергия, что такое? Ведь он не может ей противостоять. Что это за сила? Это дается прямой ответ, короткий, точный. Это кама вожделения. Тень, прообраз, отражение любви, а не любовь. Чем отличается отражение от истины? Мы привлекаемся, но не получаем чего. Мы привлекаемся друг к другу, а счастье такого сильного получаем. Вот это оно, привыкание, какое-то обыденность становится, рутина какая-то жизнь превращается. И вот есть три обмена любовью, четыре. Это древние трактаты. Я ничего не придумал, не хочу придумать ничего. Невозможно ничего придумать человеку. Нужно пользоваться тем, что ты все слышишь. Это работает тысячелетиями. Просто забыто. И люди перестали это делать. Поэтому надо вспомнить. Возможно, у кого-то получится от нас быть счастливым человеком. И первый обмен любовью, когда партнер отвечает на любовь ровно столько, сколько получает. Мудрецы говорят, это не любовь, это торговля. Эмоциональная торговля, чем не любовь. Второй момент любви, когда, несмотря на то, что человек не отвечает на любовь, все же продолжает его любить. Это родительская любовь, например. Односторонняя. Дети могут быть неблагодарными, не ценить родителей долгое время, пока с них не состарится только. А родители ради них живут, работают, обеспечивают, они вырастают. И говорят, зачем меня родили вообще? Я же вас не просил. Знаете об этом случае, нашумевшем какие-то годы назад? То ли в Америке, то ли в Канаде, один молодой человек подал в суд на свою мать. Иск заключался в том, что она родила меня в этом идиотском мире не без спросу, не спросив меня. Это серьезно. Суд состоялся. По закону иск не могли отклонить, он был законным. Более того, он выиграл суд. $2 миллиона забрал у матери. Это факт, исторический факт. Вот. Такая вот бывает любовь. При этом родители все равно как-то вот любят своих детей. Каким он ни был, больным, здоровым, плохим, но это мой ребенок, моя кровь. И где-то вот есть моя вина в этом, понимаете? Я это чувствую, я страдаю, как мать, особенно мать. Всю жизнь страдаю за вот такого ребенка. Это второй мир. Третий мир делится на две категории. Одна категория атмарама – это люди, отшельники-монахи, которые не нуждаются в таких вот отношениях материальных, они удовлетворены внутри себя медитацией, называется атмарама. А другая категория – это неблагодарные вот эти вот самые дети. Негодные. Они бросают вызов тем, кто их любил и обеспечил. Вот сегодня эта проблема называется отцы и дети. И решения нет. Я спрашивал Манашвили. Решения в мире пока и нет. Неблагодарные дети всегда есть дети. Они не ценят. Более того, родители перестали ценить детей. Они готовы развестись и бросить семью. А даже если есть дети, сегодня такая ситуация. Это не является любовью. Что такое любовь? Форма, послушайте, древняя. Если есть все причины для разрыва, все. Но разрыва не происходит, вот эта любовь. Никогда не происходит. На это отвечает четвертая категория любви. Вот настоящая. Что ж такое этот любовный обмен, жизнь в браке, в обществе, там везде должна быть любовь, дружеская, супружеская, покровительственное начальство тоже там должна быть любовь, везде должна быть любовь. К животным, к миру, к природе, к воздуху, к воде, к чистоте должна быть любовь. Отношения строятся так, чтобы любовь всегда углублялась. Вот это уже. То есть нет рутины никакой, оказывается. Ну хорошо, но я уже знаю по всей привычке моей жены. Она знает все мои привычки. Мы даже уже не смотрим друг на друга. Нам не интересно, как же с этим быть. Мы привыкаем. Чувства присыщаются, и все, и привычка. Это же чувственная любовь. Как же, а вы говорите, вот, углубление любви. А что это такое? Как это? Да, это возможно. Углубление любви. И необходимо этому научиться. Это наука. Все дело в личном обновлении человека. Утро раннее предназначено для обновления ума и чувств. Древние называли это медитацией. Все это делали. Особенно высшие классы. Все до единого. Почитайте книги древние. Это была практика цивилизации. Не то, что какие-то клубы йоги были, кому надо, ходит, кому не надо, не ходит, или что-то еще, выборочно. Нет, это было обязанностью, потому что если вы не обновляете свой ум и чувства, не очищаете, вы не имеете права даже войти в общество цивилизованных людей, вам запрещалось. Это ваша первая обязанность, чистота ума, мысли и сердца. Не только умывание лица и тела, в душе грязной земли в бане. То есть следить нужно за чистотой ума. Вот как они рассуждали. А про ум только что говорили. А что же выделяет чистый ум? Чистый ум подобен огню, говорится. Сейчас. Увидим, что такое чистый ум. Огонь представляет. Он себя чистит. Если вы возьмете мусор, бросите в огонь, он его сожжет. И останется чистым. К этому относится, например, прощение. Если вы не умеете прощать, жизнь превратится в уйти. Потому что все мы совершаем ошибки. Не то, что мы должны кого-то простить, и нас нужно простить каждого себя через нас. Прощайте, прощения будете. Если вы умеете, вы можете обновляться. Снова снижаются чувства, любовь. И кроме этого, требуется регулирование языка желудка гениталиев. То есть это было известно тем людям, ария. Если вы злоупотребляете чувствами, они присытятся, вы привыкнете, и вы станете отвратительны друг к другу. Любую вещь, если мы принимаем, сладости, конфеты, если слишком много, отвратительно, мы не хотим, мы присытились, нужна мера какая-то. И вот это вожделение кама, ей нужна мера. Температура тела 42 градуса, но мы же умираем. Или 34 градуса, мы не можем двигаться. 36,6 нормально, вот так же и вожделение в человеке должно быть здоровым. Это здорово должно быть, да? Слишком много. Много будет извращений. Люди не будут довольны просто общением с женой и с мужем. Будут искать что-то еще на стороне, или с однополыми, с животными, что-то сейчас происходит. Мир, это что такое? Это нерегулируемая жизнь. Это утомленные чувства, это извращенный ум, грязный. Как он может что-то очистить, скажите? Наркоман может кого-то сделать? Освободить от зависимости. Алкоголик может кого-то сделать трезвенника? Если у нас у самих утомленный ум и пресыщенные чувства, и масса обид, и мы не можем кого-то простить, если это все накапливается в нашем уме, это называется бремя жизни, за которое мы стареем. Мы стареем внутри себя. У нас уже нет высоких целей. Мы устали от жизни слишком рано. Я встречал 15-летних детей, которые думали о самоубийстве. Я рассуждали, как старики. Как быстро они сгорали. Наркотиками, незаконным сексом в 15 лет. Смотрите, детям до 16 лет ни туда не надо их водить. Это период предназначен для образования, а не для секса. Секс предназначен для зачатия детей. в хорошем браке, осознанно. Это уже не секс животный, это божественный акт. Зачатие хороших детей – это божественный акт для человека. А для животного просто секс. Взрывает гениталии, желудок, язык. И начинались дети вот так. Не беспокойся, ничего плохого не скажу. Даже не коснусь детей, о чем сейчас подумали. Ум должен участвовать. Все, что мы делаем, должно быть связано с нашим умом. Иначе мы не понимаем, что мы делаем. Это тоже йога, семейная жизнь. Это тоже связь, которая требует концентрации, полного внимания, уважения, медитации, так сказать. Муж должен знать, какой нужен ему наследник или наследница, и с какой целью. Должен быть сокровенный образ для потомка, как он его видит. Он помещает это в ум. Но если вы что-то помещаете в ум на самом деле, вы прямо чувствуете присутствие. Да? Например, подумайте о лимоне, у вас сейчас слюна пойдет. Ну что вы можете это делать? Такие вещи в нашем опыте есть. Можно представить вкус лимона, и тут же выделяется слюна. Все реагирует на ум, реагирует наш язык и желудок тоже самое. Вы обратите себя обнаженную женщину, мужчину, у вас ум будет возбуждаться. Подключится гениталии, вам тут будет стыдно, вы начнете ум отвлекать в другую сторону, не так ли? То есть вы должны с умом работать, чтобы как-то вот учитывать обстоятельства. Это его настроение. Поэтому мужчина, который хочет иметь потомка, должен в уме создать ясный образ, дорогой его сердцу. Важный для него, жизненно важный. Подумайте, какой вам нужен потомок. Насколько великий, насколько чистый, насколько любящий, насколько способный. Думайте об этом, думайте, желаете таких детей, желаете, они появятся обязательно. Этот образ они обсуждают с женой, там есть о чем поговорить. Он не сразу строится. Время это занимает какое-то. В конце концов, жена проникается этим образом и разделяет, помещает этот образ в свое сердце. И уже счастлива. У нас будет такой ребенок. Или такая дочь. Или столько детей, они будут такими. Ведь никаких мыслей о сексе нету. Нету. И никакой похоти не то, что есть. Есть наше будущее. Есть процветание. Это будут настоящие великие потомки. Мы хотим, мы о них думаем, мы их зовем, мы их приглашаем. И затем все остальное очень просто. Не надо писать. Без инструкции все понятно. Есть касание, есть интимные отношения, с уважением. Уже не удовлетворение своих гениталиев, а для зачатия вот этих детей, которые проработаны уже были вдвоем, вместе с супругами, рождается нужное потомство. Почитайте Пураны, там об этом написано. Это еще не все. Не все. Затем появляется зародыш. Такая горошина. Древние мудрецы считали, что как только появился зародыш, человек уже родился. Появился на свет. Все говорят, да, его еще нет, можно выбросить его оттуда. Нет. Когда он уже выходит из утробы матери, ему добавляют уже год, ему уже год. Около года. Значит, вы скажете, наверное, год на самом деле, сидящий здесь, с точки зрения вот того летоисчисления. Все, ребенок уже есть. Про аборт нужно что-то сказать. Не знаю, что сегодня на данный момент, несколькими годами ранее смотрел статистику. 20 миллионов абортов в год по миру. Говорит, что цифра растет. Вы понимаете, что такое? С точки зрения карма. За 4 года Второй мировой войны весь Советский Союз потерял 20 миллионов людей. 4 года мировой войны. И 20 миллионов с другой стороны за 4 года 40 миллионов. Примерно такая цифра. Может быть, она не очень точная была. Нас так получили. Здесь же в один год по всему миру 20 миллионов люди убивают своих детей. Но они не понимают, понятно, что если бы это не понимали, что это их ребенок, они могли бы руку поднять на это. А как это делается вообще? Ну как фашисты могли сжигать евреев прямо вот в печи? Как вы знаете, что они же люди, погодите, и все люди, как они могли вот выдержать их сами, палачи? Да можно же с ума сойти, это же психическая болезнь может быть. Нет, был один фактор, Гебрис придумал. Он сказал, не говорите такие вещи вслух. Если вы хотите бросить концлагерь, не говорите эти слов. Скажите другую фразу. Переселение, пожалуйста. Сейчас необходимо переселение. Термин подобрать нужно. Или это просто переселение. А когда нужно в печь отправить, не говорите таких слов. Вам самим плохо будет от таких слов, потому что слова цвет образ в уме. Вы становитесь очень жестокими, и вам страшно самим становится. Вы должны сказать, теперь нужно особое обращение. А особое обращение, понятно, это связано с идеологией, вот наша миссия. И люди делают это, смотрите. В такой терминологии, оказывается, это возможно. Женщина современная идет в клинику и говорит, знаете, я хочу избавиться. И вам не скажут, дорогие. Не беспокойтесь, мы сейчас его достанем на куски разогрено, в урну выбросим. Вашу жену просто прикончим на месте, и все, еще беспокойтесь. Не скажут таких слов. Они скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Подмена. Давайте назовем вещи своим языком. Это разум. Это истина. По закону кармы реакция должна вернуться. Иногда дети рождаются, и выкидыш, вы ничего не делаете. Или умирают, когда рождаются, и у вас такая травма. Почему? Это реакция за прошлое. Это лишь маленький пример. Что посеешь, что пожнешь. Это все написано в трактатах древних мудрецов. Если какая жестокая правда. Что вот это нужно делать, а это не нужно делать. Предупреждение дается. Сигнал, восклицательный знак, запрещено это делать. Остановитесь, люди. Если вы сегодня просто скажете всем, остановитесь, никто не послушает, потому что нужно доказать. Нужно объяснить, что это правда, что это на самом деле так и есть. Вот такие законы существуют. Но они говорят, ну как такие законы существуют? Где карма? Но мы видим, что негодяи процветают в этом мире, допустим, они становятся богатыми. А честные люди страдают. Разве не так? А вы говорите, карма, где справедливость? Так, не спешите. У всех крутых людей крутые болезни. Вы посмотрите дальше немножко. По одному движению танца не увидите. Надо посмотреть танец дальше. Куда этот танец идет дальше? Разве наше общество не катится к страданиям, к болезням, к разводам, к самоубийству? Разве эта цифра не растет? Ну посмотрите статистику. Разве она неустойчива в нашем обществе? А вы говорите, карма нет? Нет реакции на наши действия? Скажу, ну хорошо, но я в этом участие не принимал, я такой причем. Не-не-не-не-не. Тот, кто не останавливает злодеяние, ничего не делает против этого, тем соучастным. Такие законы есть. Если вы видите, закон есть, что человек пытается совершить самоубийство, прыгнуть с моста, и вы ничего для этого не делаете, вас осудит тоже суд. Итак, если мы видим, что общество живет неправильно, почему мы молчим? Почему не изучаем, что хорошо, что плохо? Почему не применяем? Почему не объясняем? Почему не боремся за процветание, а ждем его? Один таксист меня спросил 90-х годов еще. Когда будет лучше? Ну там перестройка, там бандитизм, рейтинг, ой, все там. Я иду в такси, он меня спрашивает, когда будет лучше? Я говорю, что ты мне еще ждешь? Что ты ждешь? Какого улучшения? Говорит, когда деньги дают? Ну хорошо. Деньги тоже хорошо. Я его спрашиваю, скажи мне, а много хорошего сейчас люди делают? И он минут 10 не мог остановиться, рассказывал, как все. Сейчас ужасно все. Просто падают, деградируют. Сейчас даже дети становятся убийцами. И все там проституток сейчас тысячи, чуть ли не миллионы вдруг обнаружились. Он стал все это озвучивать. И я видел, что это факт. На столбах были телефоны по всем городам проститут. В те годы. А по телевидению реклама была наемных убийц. Я сам видел. С телефоном, они были в масках. Вот, если нужно заказать, цена такая, то звоните по этому телефону. Я общался с этими людьми тоже. А он это все стал рассказывать. Говорю, если ты видишь, что люди делают такие плохие вещи, почему ты ждешь улучшения? Где логика? Ведь что посеешь? Ты пожнешь? Надо задуматься, что мы сегодня делаем для процветания? Что мы выбираем? Мы ждем? Мы не участвуем? Это соучастие. Неосознанное. Может быть, неосознанное. Невинное, конечно. Но это соучастие. Это так же, как покупать вот мясо в магазине. Я же не убиваю. оплачивать эту жизнь. Соучастники этого действия тоже. Покупать алкоголь, вы соучастники этого действия. Видите, как устроена жизнь. Причем, это эти законы материальные никого не прощают. Будь вы очень хорошим человеком, но совершите такую ошибку, получите реакцию. Закон очень строгий. Тогда о чем мы говорим? Что ж такое прощение? Прощение выше кармы. Вот это вот очень важный момент. Нужно научиться прощать людей, которые готовы изменить свою жизнь. Полностью прощать. Как Иисус говорил, прощаются тебе все грехи, потому что ты уверовал. Вот с этого начинается уже какие-то перемены. Ну, конечно, я сейчас говорю эмоционально, но есть законы, просто законы процветания. Они достаточно сухо выглядят, поэтому я избрал другой свой стиль изложения. Но они существуют, нужно изучить. Не экономика, на самом деле. Причина процветания. Итак, есть пища, есть здоровье, жизненная сила, иммунная система хорошая. Нужно знать, как пробуждать иммунную систему, какую пищу принимать. И есть ум, который формирует мою кровь и мои болезни. Страх означает почки, стресс означает желудок, глубокие потрясения, инфаркты, это атеросклерозы, это раковые опухоли, это сильнейший стресс и результат, глубокие эти стрессы. Поэтому нужно учиться не пропускать все негативное в сердце, в уме, может быть, в сердце не пускайте. Есть техники, как это делать. Техники йоги для этого предназначены, чтобы ничего негативного в этом мире в сердце не проникло. Если в сердце проникнет алкоголь, вы станете алкоголиком. Если в сердце проникнет наркотик, вы станете наркоманом. Если даже вы попробовали алкоголь, но в сердце не вошло, вы не станете алкоголиком. И если ваш брак, ваши отношения вошли в сердце, вы никогда не разведетесь. Если ваши дети в вашем сердце, а вы в сердцах, это называется династия. Это мощная система. Уже это мощная общественная система, династия. Понимаете, какая вещь? Не просто семья. А наследство, преемственность большая. Будущее. Великая семья. Это сила сердца человека. Это ум. А чего зависит от этого чистота ума, его правильного управления? Ведь ум управляет этим делом. Тело лишь инструмент. Мысли и настроение управляют телом. Наша речь от ума зависит, наши поступки от ума зависит. Горе от ума. Мудрые говорят, состояние ума зависит от поведения человека. Поэтому есть культура, этикет, как себя вести в обществе, дома. И культура определяется не потому, как человек ведет себя в обществе людей, как вот сегодня мы собрались. Мы выглядим все хорошо, дети, конечно. А культура определяется не по этому фактору, а потому, как он ведет себя в семье, с женой, с детьми, с родственниками. Это амбиция. Женщина, которая может жить в мире со всеми родственниками, она святая. Может ей поклоняться как святая. Это святая женщина. Мир. Как это? Прощать, терпеть. Как жить в знании? Не, не верю, что терпеть. Сразу идет на части. Да, это интересная вещь. От поступков человека зависит его настроение. Как-то шел по дороге. И на обочине какой-то там старенькая машина была, легковая сталь, да, Петербург. И капот открыт, багажник открыт, там какие-то детали. Человек ремонтирует что-то. Такая улочка, знаете, тихая, у канала Грибовёва. И у него в руках молоток. Я просто прохожу мимо, просто отметил этот момент. Правильно. И он бьет какую-то деталь, знаете, вот молотком. С такой силой, знаете, он что-то там исправит. Он старательно бьет. И с каждым ударом молотка его лицо искажалось. И это было похоже на ненависть, но не совсем. Я это заметил, что вот эта деятельность влияет на ум и эмоции человека. А что? То, что происходит, когда человек берет в руки молоток и бьет по голове животное. Это тоже отражается, видите, на его настроении. Посмотрите в глаза убийцы. Я видел не просто убийц, я видел наемных убийц. Я видел отца убийц. Я общался близко с ними, что они ко мне приходили, у них проблемы. Вы знаете, не все проблемы можно решить. Есть такие вещи, которые необратимы. Берегитесь, пожалуйста. И очень берегитесь. Никогда не оскорбляйте святых. Никогда не делайте так. Будет проклятие. Никогда не обижайте мать мужчины. Или не унижайте женщин. Это сокращает на срок жизни. И проклятие, наш разум замораживается. Это до сих пор работает. И поскольку сегодня женщины используют и эксплуатируют для чувственных наслаждений мужчины, даже в браке, мы меньше живем. Мы даже не понимаем, откуда это будет, почему? Почему она в таком настроении, вечно недовольная? Она мне, понимаете, будоражит вот этот ум, залезает туда, слова какие-то говорит, плачет, ее эмоции. Я не могу это переносить вообще. Я жду от нее счастья, улыбки, красоты, знаете, хороших обедов, уважения к себе. Но нет это ничего. Она тоже думает про него, я тоже от него ожидаю что-то. Его силу, его характер, его выполнение обещаний его. Мужчина, честь. А этого нет ничего. Ну что это за правда? И они начинают постепенно друг друга обесценивать. Ты кто такой вообще? Ты кто такая? Через 20 лет, 30 мне скажут, ты всю жизнь угробил. И угробил. О, потрясающе. О, потрясающе. А что говорит мудрый? Каждый человек способен быть счастливым и великим. Абсолютно каждый. Это просто искреннее желание. Сегодня такое образование нет институтов, ни школах. Поэтому мы собираем вот такие залы, поэтому мы делимся этими знаниями, потому что я тоже противник. Я не просто говорю, у меня тоже есть семья. У меня есть дети, у меня есть жена, мы живем 40 лет почти уже. И вот притча. Одна семья живет 30 лет, значит, в счастье. И друзья это замечают и говорят, как вам удается? У вас так же, такие отношения, как раньше, всегда хорошие, радостные. Вы рады друг другу всегда. Тут у нас вот что только не бывало, а в чем секрет вашего счастья? И женщина говорит, я не знаю, но вот что я делаю. Я пеку булочки, любимые. Ну, муж любит булочки, я для него пеку булочки. И разрезаю я вот вдоль булочку, намазываю маслом. Ну, в особые дни, скажем, это воскресные дни или праздники, какие-то особые булочки вот с этим маслом. И ему даю, значит, с корочкой верхнюю часть булочки. С корочкой, понимаете? А себе нижнюю без корочки. И так, 30 лет. А вот 30-летие брата, когда мы отмечали, я снова спекла эти булочки, любимый мужа, разрезала вдоль, намазала маслом и подумала. 30 лет я стараюсь для него. Имею право в этот день свадебный, да, такой, юбилейный, взять себе булочку с корочкой. И как и сделать. На глазах у мужа разрезала эти булочки, намазала маслом, и вот разрезала с корочкой себе, а ему нижнюю часть. Он очень удивился и сказал, ну что, а когда же ты мне дашь любимую часть булочки, не дай булочку. То есть он для нее остался, а над ним взаимная жертва, это написано древним. Что счастье вы будете поддерживать при помощи жертвы или даров, современным языком говорит, дары. Это написано тоже в трактатах, что мужчина в семье, муж, обязан раз в месяц минимум делать подарки жене. Почему? А он забудет. Это его природа. А мужчина, а женщина услышит, как это все видит. Да, да, они сразу обрадуются. О, хорошее правило, они скажут. Почему? Потому что говорится в этих трактатах, что женщины и дети на одном уровне сознания. Делаешь подарок – любят, не делаешь – не любят, не так любят. Это дети так рассуждают. Поэтому с детьми очень близки. Их природа материнства, она связана с детьми. Она мать природная. И это положение священное, самое священное в мире говорится. Маму Софите говорится, после Бога поклоняйся матери. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери, то же самое. То есть все долги, которые имеет мужчина, в основном это перед матерью, больше, чем перед женой. Это священное правило. Но женщина должна соответствовать этому положению, не просто быть биологической матерью. Она должна также передавать мудрость, чистоту, потому что та там нет вожделения, нет камы. Между сыном и матерью нет камы. Это самое чистое отношение в мире. В этом вся сила мужчины, если он любит свою мать. Он также будет любить Бога, и также будет любить землю, которая родится. Но если мать нечиста, видите, это проблема. Где ему взять сравнение, на что опираться? Если отец пьяница, мать проститутка, простите меня, если такое случается. Это же лично. Мы идем в своей семье однажды, помню, мы были моложе, дочь была очень такая маленькая. Гуляем в Екатеринбурге, там парк красивый, мы гуляем. И дочь, знаете, да, вот она любит на руках качаться, ребенок же держит. Мы так идем на дороге, она качается, тротуар, свежий воздух. И навстречу такая же семья, тоже так же ребенок качается на руках, то же самое. Мы так смотрим друг на друга. Вдруг приближаемся и замечаю, люди совершенно пробитые, мужчины и женщины. У него синяк под глазом, запах от них страшный. А ребенок радуется, мама или папа качается. Я чуть не заплакал. Знаете, это рождение плохое. Плохое рождение. В Караганде как-то пошел гулять. В парк в 5 утра. И утра никого нет, кроме тех, кто собаку гуливает и тех, кто еще не протрезвелся ночью. Я там занимался медитацией в парке. Вслух повторял свою мантру. И там один человек, который еще не успел выспаться, не спал даже, еще не трезвый, услышал какие-то от меня звуки и пошел ко мне сразу разговаривать, ну, в таком состоянии. Говорит, что делаешь? И я думаю, ну что с ним разговаривать-то? У меня сейчас тут важное дело, он пьяный тут сейчас начнется. Я сказал, я с Богом общаюсь, ну сейчас сразу люблю. А ему интересно стало. А что это? Как? Ну и там разговор о йоге зашел, о медитации, о реинкарнации. Тут его задело. Реинкарнация — это что такое? Говорит, значит, что ты утратишься, если следующей жизни еще тебе. Да ты что? Да что ты говоришь вообще? Я говорю, как? Ты можешь мне это доказать? Пьяный, интересно. Трезвому неинтересно, пьяный интересно. Говорит, все, что у него на уме, на языке. Я говорю, ну могу доказать, но я знаю, как трезвому доказать, пьяному попробую. Я говорю, ты же родился уже. Я говорю, ну да, а ты согласен. Почему ты не можешь еще раз родиться? Он говорит, ну как это возможно? Ну ты же родился уже. Почему второй раз не можешь? Я говорю, он говорит, услыхаться, я говорю, нет, других родителей. Ты же не выбрал себя родителей. Они тебя тоже не выбирали. Может быть, ты и прав, но в это никто не поверит, никому не говорит. Я еще могу понять, нет, никому. Он говорит, ну ладно, хорошо, дай мне совет. Тут у него какие-то эмоции пошли. Пьяный. Но у него тоже есть жизнь в сердце, понимаете, он говорит, у меня дочь есть. Я так люблю. Но посмотри на меня, человек. Он понимал. По душе он понимал, что с ним. Просто он уже не может другого. Что сделать, чтобы она выросла человека? И вот сейчас только родинек уже. Обо мне уже речи нет. Говорю, ну расскажи про реинкарнацию. Это изменить Богу, отношение к жизни. Он говорит, ну тогда меня все, я считаю, сумасшедшими, нормальными. Я говорю, ну как, я нормальный человек? Он говорит, ну не знаю. А почему же ты такого ненормального человека, как я, спрашиваешь воспитание своей дочери? Я говорю, ну, он говорит, у меня плохая судьба. Я говорю, нет, у тебя плохое рождение. И он не стал так. Просто он чувствует, что есть какие-то законы. Мой дядя, родной, когда я был еще в дошкольном возрасте, я всегда любил, когда он приезжал, я был его любимцем. Он мечтал сказки Пушкина наизусть. Представьте, наизусть. Руслана Людмила. Или другие сказки Пушкина. Он ложился на диван, в потолок глаза, и он меня так руками жестикулировал, изображение читал. До сих пор помню. Я видел, как будто бы кино. И так это все красиво мне излагало от всей души. И пришли подарки, мне грецкие орехи, там еще что-то. Всегда был такой праздник. Потом он уехал, я уже вырос, я уже учился в 10 классе, по-моему. Я уже взрослый юноша, все. Я уже практически забыл его. не ведитесь, не беритесь. И однажды я дома делаю уроки, на вторую смену, никого дома нет, все на работе, родители. Звонок в дверь, я открываю, тут какой-то мужчина маленького роста, отвратительного запаха и вида. Я видел на улицах таких, знаете, как будто это собирают. И он меня смотрит радостными глазами, говорит, не узнаешь, что ли? Так обрадовался. А я прямо все почувствовал. Кто-то на меня хорошо знает, но кто? И мне страшная догадка, боже мой, это что, это мой дядя? Мой любимый дядя? Я не знал, что делать, куда идти, пускать его, не пускать. Я просто поторопел. Сказал, ты не бойся, у меня даже паспорт есть. Достал из кармана такую тряпочку, знаешь, показал, вот паспорт есть у меня, все нормально. Я говорю, ну все, это последняя стадия, похоже, что уже у меня трагедия для меня. Пустил в квартиру, я просто молчал, ну там что-то поесть, может быть, там что-то где-нибудь сделать. Я не мог говорить даже, не знал, что будет. Он посмотрел на меня и сказал, я ошибку совершил в своей жизни. Когда все успокоилось. Когда-то я служил в армии, и мне предложили остаться на сверхсрочке. Но я не остался на сверхсрочке, поэтому я стал таким. Я сам не мог управлять своей жизнью. Семья меня унизила, разбила жизнь. Измена жены, развод. Я стал таким. Если бы я служил в армии, мне бы не позволили стать таким. Я сделал неправильно, я ошибся. Я сам не способен был выжить в этом мире. И слава Богу. Этот закон запал мне как-то вот мой ум, мой разум. Действительно, мы же выбираем общество людей, чтобы не падать, не деградировать, не страдать. И семью для этого тоже выбираем. Но для этого нужны тогда законы, правила, честь, долг. Ведь любовь поддерживается долгом. В Коране говорится не любовь. Братья должны быть, а забота. Ругаетесь, помиритесь, неважно. Продолжайте заботиться друг о друге. Когда мы с женой ругались, был период непростой. Она все равно шла на кухню, готовила мне обед. И завтрак или ужин. Стабильно. Как бы мы ни ссорились, да. Все равно строго говорит на кухню, готовит все, сделает, все. Потом идет снова молчит. И я тоже делаю все, что необходимо. Никогда мы ни своей обязанности не оставляли. 40 лет живем вместе. И постепенно прошли годы, смотрите, 40 лет жизни. Ну, даже больше, потому что мы еще до брака были знакомы, учились вместе. И мы стали понимать сейчас, кто мы на самом деле. Когда карма полностью ушла, прояснилось, оказывается, вот если говорю, вы увидите одну вещь. Вы не мужчина, не женщина, вы духовные существа. Вы частички его. Вот он кто. Вот вы кто. И вожделение кармы мешает. Вот мужчина унижает женщину, а женщина кусает сердце мужчины, вредя руки. Что считает мужчина, это женщина, вот предъявить девчонки. И дети тоже причастили Бога, дары свыше. И муж представитель Бога, и жена представитель религии в семье. Так описывается, представьте, это вот какое положение оказывается у человека. Это не просто самка и самец, как в животном мире. Ведь что утверждается, что жена это... Женщина – это дверь в ад, а жена – дверь к спасению. Разные вещи. Женщина может увести разного человека, мужчину. Легко. Бык сильный? Бык сильный, конечно. Но если вы возьмете его за ноздрю, он беспомощный. Даже ребенок пойдет куда угодно. Очень чувствительная часть. Вот что такое мужчина. Он очень сильный. Вот эта вот сексуальная энергия, он не сможет совладать с ней. Любая женщина может его увести куда угодно, смело. Поэтому должна быть жена, представитель религии всей, нравственности религии. Это от женщины. От женщины исходит вожделение, возбуждение чувств. Жена имеет это, но она знает, как это регулировать в семье. У нее есть разум и образование, как общаться с мужем, чтобы он только о ней думал и на сторону не смотрел. Потому что кроме женщины, она еще мать, еще жена, еще сестра, еще дочь. У нее 5 ролей. От такой женщины никогда ни один муж еще не ушел, если не знает 5 ролей. А у женщины, у мужчины 3 роли. чтобы быть достойным и уважаемым любой женщиной. Это прежде всего мужчина обязан знать высшую цель жизни. Не придумай себе. Деньги будут, все будет. Глупости все. Не будет у вас ничего, даже когда будут деньги, если не будет счастья. Нужно знать высшую цель и понимать, что такое высшее счастье. Это для мужчин. Его разум должен быть туда направлен. Охота на срок называется. На 200% цель поднимать высоко. Это мужчина. Вот это сила. Второе. Он должен быть бесстрашным на добыте. Не трусом. И третий фактор. Щедрость. Это мужские качества. Это великий человек. Вот три качества. Щедрый, бесстрашный и знает высшую цель. Это великая личность. Быть женой такого человека нужно иметь квалификации, чтобы вдохновлять его на этом пути всю жизнь. Это жена, это мать в одном лице. Это сестра, это дочь, это любовница. В одном лице женщина знает эти роли, как их применять в общении с мужем. Таких разводов не бывает. Не существует. Это настоящий обмен любовью, жертва. Когда нужно, она прощает его как сестра. Когда нужно, она слушает его как дочь. Когда нужно, заботиться как мать. Когда нужно, дает ему верное направление, защищает его от заблуждений его, пороков, как жена. И когда нужно, она для него также любовница. В одной женщине получает все. Это школа, это обучение. Сегодня мы не видим, чтобы в браке проявлялись эти роли. Никто не хочет так заботиться, как мать о своем муже. Нет. Никто не хочет быть как дочь, которая может терпеть что угодно от отца. Никто не хочет прощать, как сестра. Сестра, она не требует много брака. Я своей сестре на день рождения подарил шариковую ручку. Она старше меня 4 года. Я думаю, что же подарить? Еще мать мне сказала, знаешь, что день рождения сегодня у сестры? Нет. Эгоист, ты такой сихой, ты даже не знаешь день рождения сестры. Иди, делай подарок. Ну что же подарить, что-то не нужно. И у меня вот была шариковая ручка, когда я говорила, что ценное, знаете, но там уже пасты на миллиметр оставалось, уже кончал. Ну, вот этот подарок как раз подаю сестре. Это мне уже не нужно. Вот таким я был ребенком, значит, с младшим семье. И я ей такую ручку подарил на день рождения, поздравил, все как надо, при гостях. Она улыбнулась весело и сказала, друзья, говорит, посмотрите, брат, подарил мне. Она гордилась даже, все смеялись, меня тоже поздравляли. Она была довольна. А себе жене подарил такой подарок на день рождения. Она бы меня убила, наверное, нет? Нет, если уж такое случилось, если муж попал в просак, и вот... Она как дочь, как сестра, дочь. Потрясающе. Ты так меня любишь, а? Она может пошутить, она может... Да, она может. А когда муж в гневе, недавняя история в Казахстане, это описано тоже древнее. В сильном гневе муж способен убить жену. Это психология мужчины. У него либо разум, либо чувство включается, затмевается, то и другое. Если чувство, разум затмевается. Если разум, чувство затмевается. В этом его как бы вот слабость. Он может быть героем, а может быть предателем. Смотря куда переключается его сознание, его внимание. На разум или на эмоции, чувства. И этим управляет именно жена. Она главный управляющий. Если муж это голова, жена это шея, она поворачивает его. Она может пробудить либо разум, либо чувство. А женщина только чувство. Разум поднимает, отрезает голову любовницы. Или проститутся, то же самое. Не пробуждается разум. То есть мужчина так устроен. Поэтому может какие-то вещи забывать. Скажем, заработался, забыл про семью. Жена звонит на работу, где ты, вот смотри, тут вот Вася, скажи, папа, папа, говорит, папа, когда, о, бегу, 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 все, у него эмоции, чувства, все, побежал. Нужно наказать сына, у женщины рука не поднимается. Почему? Потому что у них сомневаются разные чувства, они вибрируют синхронно. Тр-тр-тр-тр-тр, все знаю, все чувствую, только не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Решение принять, найдет к мужу. Дорогой, ты знаешь, что делать твой сын? Он начал курить уже. Как? У него чувства затмеваются, разум включается, он наказать может сурово.
Тут же надо бегать, ты убежишь, водка не надо, уйди, я плюю, сейчас тебе достанется. Жестко все здесь. Да? Чувство подавлено. Если чувство всплывает, разум подавляется перед вами, уже не мужчина. Называется, смотрите, джада это состояние ума мужчины. Джада означает пикуло. На всех женщин смотрит, за всеми волочится, он такой сентиментальный, чувственный, работать не способен. Понимаете современный вертик, почему мужчины слабеют? Откуда у мужчины вот эта вот решимость особая мужская? Аюрведа отвечает. У мужчины есть слой семени. Это слой, это энергия. У женщины нет, она получает семя от мужа, как рождается ребенок. Чтобы выработать каплю семени, необходим расход стакана крови. Кровь – самая энергетичная субстанция в теле человека. Самая сильная. И представьте, стакан крови, капля семени – какая энергия? Если мужчина расходует неконтролируемо, нерегулируемо свое семя, он теряет силу внутреннюю. Становится чувственным, женственным, пассивным и ленивым. И забывает о цели жизни. История об Одиссее говорит об этом. Он упал на остров, где его окутали женщины. 10 лет прошло, прежде чем он окупился. 10 лет прошло, прежде чем он окупился. Вот, это мужчина. Поэтому должна быть рядом сильная жена, вот с этими ролями. Как привязать именно мужа к себе? Муж должен прилепиться к жене, а не кому-то еще, иначе это опасно для семьи. Развод означает, что страдает все. Предприятие, работа, родственники, дети. Это высшее наказание. Это тонкое разрушение. Причем разводов не бывает в природе. Тонкое тело соединяется, когда муж и жена соединяются, соединяются в тонкие тела. Ведь это одна сатана, муж и жена. Это одно тело. Это одно тело. Формальный развод существует, а тонкое тело не разводится. Вы это все помните? И женщина второй раз отдать сердце кому-то так же уже не способна. По причине глубокой чувственной природы. Она в 9 раз чувствительна мужчине. В 9 раз. Она видит будущее, если целомудренное. Она целительница. Она защищает репутацию мужа. Она все чувствует. Через сны, через сердце, она все. Если она целомудрена, она просто гуника. Это чувствительная часть, говорится, мира женщины. Но когда целомудренно, если не целомудренно, она утрачивает эту чувствительность. Сейчас мужчины и женщины мало чем отличаются. И это на пол единицы. Если мужчина единица, 1,5 единицы женщины глубины, а так 9 должно. И когда мужчина видит, что женщина, она, собственно, вообще не дает такого вдохновения, кроме ее вот формы тела сексуальной, что она не думает? Она не так уж важна, только пока она красивая, пока молода, а потом он выбирает другую женщину. Потому что там нет этой глубины вдохновляющей. Я всегда удивлялся, когда жил полгода в Индии, в Чинаре. Мы ходили гулять после жаркого дня на побережье. Там большой, огромный пляж мировой. И все люди выходят на песок, когда солнце заходит. Очень жарко. Днем там сложно выйти на песок, бывает. Обжигается. И день это работа, это жара, это солнце. И вот когда вечер, луна особенно поднимается, и прохлада, бриз идет. Это счастье какое-то просто вечером. И люди рассаживаются там на песке, в шахматном порядке, парами, семейными людьми. Вот то, что мы ходили с семьей. И я все удивлялся. Столько народу и тишина. Какая-то такая вот... Вот как сейчас. Вот тут никого нет. Они сидят друг перед другом, муж и жена, вот так вот глаза смотрят, улыбаются и разговаривают. Час, полтора. И переставаю. Ну, я тоже сейчас сяду. Уж поговорю. Час перед. 5 минут, я уже не знал, о чем говорить. Не хотелось куда-то пойти, все смотреть, там что-то купить, там или еще что-то еще. Надо другой стиль жизни, другое настроение, другой режим жизни. То есть, о чем же они говорят? У них есть какие-то, скажем, сокровенные беседы. Это очень важно для общения. Называется платоническая любовь. Когда вы рады голосу друг друга, эмоциям, чувствам, когда вы говорите друг о друге, о мире, о жизни, о семье, о Боге. Так много всего удивительного в мире, и вы обсуждаете как близкие, близкие друзья. учиться набережной, может быть. И тогда как вот эта сексуальная сторона, она подчиняется, или она должна подчиниться, потому что это огонь, который сожжет все, если не будет в очаге. Женщина – это огонь, мужчина – это масло. При соприкосновении будет увеличиваться огонь, конечно. Мне нужно очаг делать, это семейные традиции. Муж и жена соединяются в интимной близости, согласно древним трактатам, раз в месяц. И у вас будет всегда тенденция к платоническим отношениям, трансформации произойдет. Юношеское будет, свежее чувство любви, уважения. Некого там такого тренера. А секс – фамильярность означает. Потому что это тонкая эксплуатация мужчины и женщины. Женщина использует мужчину, мужчина использует женщину. Для чувств удовольствия. Когда они не пьют удовольствие, они ссорятся. И режут. Это не любовь. Это веет Западом. В казахской культуре никогда этого не было. Сначала. И в древних культурах всех, посмотрите, этого не было никогда. Это мы с вами изменили. Мы сделали такой выбор невежества, не зная последствий. И сегодня мы должны об этом говорить о нашей семье, о наших традициях, о нашем обществе, о нашем будущем. Учиться с ними, да обучать своих детей. Это наша жизнь. Ну вот это несколько слов, связанных с семьей, потому что тема очень большая, что касается процветания, научных. Но я сегодня избежал этих сухих научных выкладок, а поговорил в контексте вот нашей беседы. Спасибо. Будьте вопросы. Марина тоже садитесь на центр, мы будем сейчас отвечать на вопросы. Задавать о семье, о детей.
Мне 37 лет. Мои родители, пусть я даже взрослая, я понимаю это все, осознаю, что у меня своя жизнь и все прочее, но они почему-то воспринимают нас, детей своих, как чужих. То есть они нам говорят, вот замуж вышла, все, ты ушла, все. То есть не пытаются поддержать ни морально, да? Ну, материально, в принципе, у них никто ничего и не просит. И вот, вот такое отношение к себе с годами сильно меня это обижает. Я пытаюсь к этому с благодарностью воспринимать их, как-то пытаюсь простить. В общем, почему мне вот столько лет, я все равно жду от них одобрения и любовь? Неужели так сложно им все время не напоминать о том, что я замужем, ушла из дома, я в разводе? То есть они все равно не интересуются. Я понимаю, что это как будто позиция маленького ребенка, да? То есть у меня у самой дети уже взрослые. Но все равно я жду любовь со стороны родителей. Я с ними пыталась поговорить, это бесполезно. Они все равно какую-то вот такую позицию берут, и все, что у них есть сын, вот мой младший брат. Вот это наш ребенок, вот это наша семья. А ты уже ушла, все, иди. Вот в таком плане. Я не знаю... как мне быть, да, то есть я знаю, что надо благословение родителей, да, благодарность, но, в общем, когда с родителями хорошие отношения, у человека и процветание идет, и, извините, очень сильно волнуюсь, я просто вопрос в голове нормально не смогла сформировать. Я понимаю, что пока одобрения родителей нету, все равно живет все тяжело, я пытаюсь себя настроить на позитив и все прочее, но я хочу с ними наладить отношения, но это бесполезно, я пыталась. Вот как с этим быть?
Спасибо большое за вашу искренность. И могу понять ваши чувства. И несколько моментов хотела бы сказать. Первое, что когда у людей изобилие в сердце, у них естественным образом это изливается. От избытка сердца уста говорят. И похоже, у родителей нет этого избытка. Другой вопрос, почему и так далее, но у них нет. И Поэтому вытряхивать из того, чего нет, бессмысленно. Вот. А с другой стороны, с вашей стороны, вы можете эту ниточку сохранять, потому что, ну, наверняка у вас есть те женщины старшие, от которых вы чувствуете такую энергию, да? То есть мужчины какие-то есть, которые могут вам подарить эту энергию. Это учителя, да? Какие-то наставники. Если нет, значит, ищите вот таких учителей, наставников, которые с вами будут делиться бескорыстно. Вы будете это получать энергию. У вас будет в сердце изобилие. И вы будете, нет-нет, обязательно делиться этим с родителями. И как только у них будет приходить это чувство, потому что на тонком плане, когда мы ожидаем любви, это, знаете, как будто мы вот так держим человека, и он хочет вот так сделать. Да? А когда если от вас будет идти, удивительно, вы сами заметите, они тоже будут делиться. Поэтому не ожидайте, а получайте это от других. И, конечно же, самый главный наш Небесный Отец, он тоже может дать вам гораздо больше. Вы просто не обращайтесь.
Спасибо. Вы мне ответили, но единственное, еще этот вопрос мой. Можете мне сказать вот, насчет процветания, да, то есть, чтобы у тебя дорога была, скажем так, легкая. Это все-таки вот отношения родителей сильно влияют, да?
Это отношения старших. Вот все. У нас, знаете, есть Александр Геннадьевич. Если он вас благословит, то это... То есть все старшие... У старших принято просить благословения. Но это не только родители. И порой, знаете, когда вы делаете что-то, я сегодня только нашим студентам рассказывала, благословение – это когда вы чем-то вдохновляете человека, а он на вас смотрит и думает, Господи, чтобы у него все было хорошо. Это не обязательно «благословляю, дочь моя». То есть не об этом речь. А вам вслед смотрит с доброжелательностью. Вот. Пусть вам вслед смотрит как можно больше доброжелательности.
Здравствуйте. Так приятно, что попала к вам случайно. Просто листнула Инстаграм в обед и тут же прилетела, спонтанно приехала сюда. А можно, вот я занимаюсь духовными практиками, и вот в последнее время прямо отслеживаю, когда вот мое эго пытается меня увести в сторону, да, и вот мое сердце, моя душа. И я прям иногда вот прям подсказываю, да, вот так вот сделаю, вот так, вот так, вот так. И когда я вот наблюдателем выхожу и смотрю, и говорю, нет, вот замолчи, и начинаю слушать сердце, там вот получается... Выходят такие интересные события, какие-то обстоятельства, все. Как можно это вот качество у себя усилить, именно вот не поддаваться на вот это вот, когда твое эго, да, тебя закручивает свою воронку, а именно вот больше вот от сердца двигаться?
Это главный вопрос современных людей у нас с вами. Как не запутаться в жизни? И главная проблема, препятствие в этом, я не скажу какая, у меня выгодничается зала. Не выгодите, нет? Ну тогда только для Толгара, не думаю, хорошо? Люди сегодня не читают и не изучают Священное Писание. Очень главная проблема.
А какое Священное Писание читают?
Которое близко сердцу, я не знаю, вы выбираете.
Ну, у меня сейчас, допустим, такое чувство, хотя у меня вот дедушка был имамом, да, мама религиозная была, а я себя чувствую вне религии. Я как бы вот как будто бы выбрала для себя больше путь, вот через книги, через учение, через вот это все, как будто бы свою дорогу.
Учение должно быть авторитетным. Авторитетный книг – это только Священное Писание, мне больше нет авторитетных книг.
Ну, ведическая философия мне вот близка.
Веды, Библия, Коран, выбирайте. То, что близко вашему сердцу, это ваш личный выбор, я не знаю. Я уже выбрался для себя.
А насколько вот важно, допустим, вы же говорите, что мясо, да, нежелательно его потреблять в пищу. А вот если, ну, не пришел ты еще к этому осознанию, вот как будто бы твой организм еще требует, да? Вот
это зависит от не организма, а от цели, от состояния ума. о целеустремленности. Если у вас духовная цель в жизни, то вы это сделаете. Если еще вы не имеете такой высокой цели, то вы не сможете это сделать. Поэтому это постепенный рост. Выбирайте то, что вам сейчас по силам, и делайте это.
Спасибо большое.
Где? Обоим нужно учиться семейным отношениям, семейной жизни и смыслам. Если вы не будете учиться, вы как и проживете всю жизнь. Ничего не изменится.
Я не могу его никак. Он верующий, но...
Недостаточно веры. Нужно жить по вере.
Да. Но расхождение в этом.
Нужно учиться. Иначе как и проживете всю жизнь. Хотя бы кто-то один за это должен учиться. Нет другого решения. Если вы не учились на врача, не станете врачом. Это невозможно. Вы должны учиться семейной жизни, быть женой, матерью. Вы должны учиться быть мужем, отцом. Ответственность – это школа, вы только что слышали. Если кто-то от этого отказывается, решения нет. Будут страдания. Нам дают честный ответ.
Я
тоже боюсь за вас. Я за вас тоже боюсь. Чувствую вашу слабость. Учите меня. Последние 30 лет почти для меня был один духовный авторитет до встречи с вами, и это Лазарев. Знаете ли вы Сергей Николаевич Лазарева? Он научил меня любить Бога. Теперь и вы, мой духовный учитель, пожалуйста, скажите свое мнение о нем, если вы его знаете. Слышал немножко. Есть три вида духовных учителей, согласно древним знаниям. Есть парма прадаршика гуру, есть шикша гуру, есть дикша гуру. Что это такое? Когда-то ко мне пришел один генерал поговорить. Это было не в России, не в Казахстане. На духовные темы. Он знал боевые искусства, он был сильным таким, знаете, военным человеком, мужественным. Но он пришел с вопросом, говорит, у меня есть духовный наставник. Я приезжаю в монастырь к нему иногда, общаюсь, получаю от него духовную поддержку и наставление. Но вы знаете, я вам скажу честно, то, что ему трудно сказать. У меня нет достаточно сил, чтобы следовать его наставлениям. Не все могу выполнить. Что посоветовать? Мы с ним за столом, у нас там пир для гостей, он тоже участвует. Соки, вегетарианские блюда разнообразные, потрясающие. И я ему рассказал про третий вот типа гуру. Варна Прадашака означает как указательный знак человека. Он может не обладать знаниями большими, но он знает верное направление. Идите туда. Вот эти люди скажут вам, вот эти книги читайте. Вот это уже гуру, что управление правильное. Шикша гуру. Их может быть много, как вы сейчас говорите. И тот учитель, это для меня учитель, и тот, тот, кто имеет тоже опыт духовный, и может вам помочь наставлениями на вашем духовном пути, их может быть много в жизни. И вы получаете от них духовное наставление, поддержку, они разъясняют какие-то вещи. Вот это правильно, это неправильно, это вот так, они способны развеять все сомнения. Это шикша гуру называется, шикша значит наставник. Говорит, у меня наставник есть. А почему я не могу следовать наставлению? Говорю, потому что у вас нет дикши гуру. Да что такое дикша? А дикша гуру только один может быть в жизни. Это как муж для жены или жена для мужа, только один. Это отношение с максимальной ответственностью. И он способен вложить в свои наставления силу достаточно, чтобы вы могли это делать. Это сила этих личных отношений. Это так же, как мать говорит мне, например, в детстве, иди купи муки в магазине и дает мне деньги, верно же? Я могу это сделать, потому что она дает также и средства к этому. Также дикша гуру, он дает наставление, дает силу вкладывает в это наставление. Гуру означает тяжелый, он способен вложить силу, благодаря которому ученик способен следовать этим наставлениям. Это дикша. Он снимает карму с ученика. Это этот рюкзак кармы, с которым тяжело вообще по жизни идти, он должен часть забрать себе и сжечь. Такой процесс дикши буквально отрезает нас. Вот эти вот веревки, которые нас мешают, вот эти путы, привычки, другие вещи, они обрезают свое время дикши. Если это авторитетно, это сработает. Этот генерал встал сразу, торжественно взял бокал с соком, сказал, выпьем за дикши гуру. Если чокнемся, выпили, вот такая бы встреча. Поэтому, видите, есть еще эта категория шикша гуру, их может быть много. Они тоже говорят о Боге, любят Богу. Дикша гуру не каждый человек может быть. Дикша гуру означает, что нужно обязательно в цепи ученической преемственности, не от себя действовать. Он при цепи преемственности. Самые древние традиции, начинающиеся свыше, шрути, услышанные от Бога и до наших дней, цепь не должна прерываться, тогда это работает. Тогда происходит чудеса. Ну, три формы гуру. И каждый, кто уже обучается, он уже является какой-то формой гуру. Любой из вас, кто принимает в сердце знания и может уже объяснить другим, это уже форма гуру. Любой ученик – это гуру. Если он не ученик, он не гуру. Обязательно у гуру есть свой учитель. Обязательно. Всегда спрашивайте, если он учитель, спросите, кто ваш учитель. Нет, значит, он не авторитетен. Он умный человек, может быть, известный, образованный, но он не духовный учитель. Этого недостаточно. Духовный означает непосредственно связан с Богом. Сакшат Таритвина Санаста Шаста. Так, непосредственно связан с Богом. Как? Умом, речью и поступками. Это дикша. Не меньше. Он не должен совершать никаких греховных поступков. Ни в уме, ни в словах, ни в действиях. Это высокая ответственность. Это преемственность.
Целомудренность женщины в супружестве. Мне хотелось бы услышать от вас, как вы это интерпретируете.
Целомудренность?
Ну, целомудренность женщины в паре. Ну, уже в семейных отношениях. Как это?
Это просто. Вот. Это женщина, которая думает только об одном мужчине.
Ну, то есть, вот это именно связь с мужчиной. То есть, а вот как вообще внешне это эта женщина, она как проявляется?
А она действует как мать по отношению к другим мужчинам? Или как сестра? И все. Это роли. Вы же об этих ролях говорили?
Да.
И мужчины, если они образованы в этом плане, они тоже смотрят на чужих жен, как на своих матерей, как с уважением к ним. Не как женщинам, как матерям. А на жену смотрят, как на женщину. Нормально.
Хорошо, спасибо большое.
Если моя мама попала на мошенников по... но продолжает вкладывать, занимать деньги, как быть мне, как ребенку.
Но, к сожалению, возраст – это не всегда зрелость. Мы уже с вами говорили. И поэтому очень часто с возрастом человек он впадает в такое состояние, а вдруг получится, а вдруг выиграю. Сейчас, к сожалению, пожилые люди в игровые автоматы играют. То есть вместо мудрости приходит какое-то чувство, а вдруг, а вдруг, а вдруг, вот тем более реклама какая-то идет, и они доверчивы. Знаете, есть такое понятие доверия, есть понятие доверчивости. Доверчивость – это такое детское состояние. Поэтому, разумеется, вы как Эльза, это дочь или сын пишет, очень важно маме вернуть мудрость, сказать: мама, я понимаю, что у тебя есть разум, у тебя есть мудрость, и тебе очень важно обратиться к учителям, к Богу, и ты тем самым научишь меня так действовать. То есть не делайте наставления от себя, потому что мама разозлится, но верните ей вот это ее достоинство, ее благородство, ее мудрость. Вот таким вот образом. Просто не отчитывайте ее, а скажите: мама, ну ты же мудрая у меня. Я вот точно знаю, что ты в такие вещи больше не вляпаешься. Ну, бывает. Вот таким вот образом.
Можно вопрос, да? Из зала. Здравствуйте. Отношения между мужчиной и женщиной закончились экологично. И ни он, ни она не начинают новые. По ощущениям, что оба боятся не найти того человека, после которых отношения они сейчас находятся. Вот на основе вашего жизненного опыта дайте совет им. И еще такой момент, есть ощущение, что и он, и она думают, что они еще будут вместе, но когда и как, они не понимают. Вот такой вопрос. Спасибо.
Я думаю, что если обучиться, возможно восстановить отношения. Мое предложение обучиться в институте, допустим. Вместе ходить туда. Я думаю, это возможно. Потому что, как я чувствую, у вас есть определенная связь. Есть эта связь. Она присутствует. Но гордость выше сейчас. По этой причине страдают оба этих отношений. Теряют веру в счастье. Семейное. Это лишь вопрос гордости, с которой нужно поработать немножко. Поучиться. Когда мы научимся смирению в этих близких отношениях, мы можем восстановить любые отношения, на самом деле, любые переживания. То есть институт спас много браков, очень много. Чуть ли не 100% случаев. Почти 100% успех. Просто нужно этому учиться. Полюбить можно любого человека, на самом деле. Уважать можно любого человека. Нужно просто научиться. Я предлагаю учиться.
Сыну 19 лет, не общается с отцом, мы в разводе. Отец часто бил, был очень жесток. нужно ли сыну сейчас общаться с отцом? Бывший муж сейчас все еще один, болеет, живет на помощь родственникам. Это...
Я хочу представить Владимира Мороза. Он у нас большой специалист в области семейных отношений. Он приехал из Минска специально сюда. У них в семье двое приемных детей, двоих они родили, воспитали, и они являются наставниками в подростковых проектах. Поэтому я прошу его ответить.
Вот это помните, да? Это вот так вам нет. 19 лет – это уже личность. И, конечно, для ребенка важны отношения с сыном. Для мальчика важны отношения с отцом. При этом это такой осознанный момент от того, что мы заставить не можем. Это должно изнутри пойти. У меня был такой опыт, мне было 22 года, когда я приехал Владивосток, а мы до этого с отцом не разговаривали вообще, не общались. Мне было 17 лет, когда я уехал из Дальнего Востока. И я пришел в гости к бабушке. Она очень духовный человек, она говорит, я молюсь. Я говорю, за что? За твоего отца. Я говорю, ну хорошо, я молюсь. Я говорю, за что? За тебя. Я говорю, ну спасибо, бабушка. Она говорит, я молюсь. Я говорю, за что? За то, чтобы мы могли общаться вместе. Если ты меня любишь, можешь просто позвонить. И вот уже больше 10 лет мы живем в разных городах, но мы общаемся. И благодаря молитве моей бабушки, не наставлению, не заставлять, а вот того, что я понял, что есть человек, которому это важно, мы тогда созвонились, встретились, и мы поддерживаем отношения. У нас нет прям очень близких, но я знаю, что этот человек мне дорог. У меня есть внутри... С каждым годом к нему все больше и больше благодарность растет. И теперь, насколько мне позволяет моя духовная практика, я тоже молюсь за наши отношения с ним. Вот такое.
Спасибо большое.
Можно ли объезжать святые места? Объезжать могилы Рамбе Батыр, Аша? Я именно плохо могу понимать. Но здесь описываются какие-то вот могилы святых, как я понимаю, людей. Как я понимаю. Ехать за благословением. Многие говорят, что нельзя, можно набраться сущностей. И если это самадхи святых, там нет сущностей. Не бойтесь. Но если вы уверены, что это именно святые вот эти имена, написано, это святые люди, они очищают. Эти могилы не являются нечистыми, это чистые. Очень чистые места. Как есть Ахмед Исаови в Туркестане. Вы сразу почувствуете эту атмосферу там. Я был там несколько раз. Вы сразу почувствуете эту святость атмосферу. Все чувствуют там. Вот это вот внутреннее просветление, облегчение, какое-то радость, успокоение. Это тоже могила. Но могила великая, святая. Это место паломничества. Поэтому надо быть просто уверенным, что это как бы самадхи святых людей. Ничего не нравится. Как настраивать себя на позитив и любить жизнь, когда в один период теряешь близких, переживаешь предательство и все планы относительно работы рушатся, вот, все рушится, и судьба какая тяжелая, что-то. Судьба человека есть, да, произведение, там тоже просто жестоко, судьба рушит все в жизни. Один мой знакомый рассказал эпизод, он на улице увидел человека, он распространял книги священные, он увидел человека, достаточно молодого на улице, рыдающего сильно, редко можно увидеть, но он увидел такого человека. И подошел, показал ему книгу, говорит, может быть, вам помочь, вот есть, ну, священные книги, вот, почитаете, что в жизни случилось, какая помощь нужна. Этот человек посмотрел на него с удивлением и сказал, уходи, ты мне ничем не поможешь сейчас. Говорит, ну, все-таки мне как бы жалко смотреть на ваше состояние. Возможно, я все-таки смогу помочь вам. Я читаю такие книги, у меня есть практика духовная. И человек размягчился и сказал: понимаешь, у меня... Я закончил школу золотой медалью. Я поступил в высшее учебное заведение, в хорошее. Учился тоже очень хорошо. Я получил хорошее назначение, работу, карьеру. У меня все, все, все было. Я это делал потому, что этого хотела моя мама. Я ее очень любил. А вчера моя мама умерла. И я не знаю, кому это все нужно. Вот он как. Выбирайте, ради кого живого. Древние говорят, сначала полюбите Бога, а потом человека, и вы не будете разрушены, вы никогда не упадете. Если наоборот, вы упадете, вы не выдержите эти испытания.
Спасибо, что вы в зале. Да, в зале есть.
Здравствуйте. Спасибо вам огромное за то, что вы даете такие знания. На самом деле, я не включена.
Я, когда шла сюда, я пришла с запросом, меня очень сильно волнует один вопрос. Говорят, что когда женщина приносит в утробе малыша, и к ней приходят какие-то испытания, которые, ну, как бы на малыша это очень сильно влияет. То есть, если ты примешь какую-то неправильную позицию, то в последующем ребенку придется тоже как бы столкнуться с такой ситуацией, и он будет поступать точно так же, как ты поступишь сейчас. В общем, я столкнулась с ситуацией, где я почувствовала себя обиженной, и из-за этой обиды я осудила человека. Ну, как бы не в глаза, а вот в душе я прям не понимаю, за что ко мне такое отношение. Я вот, ну, как бы душу отдала, да. И в итоге мне пришлось этого человека уже самой осудить. И коллега мне сказала, вот этого человека, которого я уважаю, Виктория Феликсовна, она мне сказала, что сейчас, как ты поступишь в этой ситуации, то есть, ну, ты сейчас в таком положении, что тебе нужно правильно поступить. А я считаю, что, ну да, я согласна, и этот вопрос меня прям вот с того дня, как Виктория Феликсовна мне сказала, я не могу нормально спать. То есть я понимаю, что я могу навредить человеку, который будет мой, ну, который мой ребенок. Как бы, как я вот сейчас послушав вас, я понимаю, что мне нужно простить, а тот человек думает, что я должна извиниться. Вот, и как бы, как мне быть, что мне делать, я не понимаю. Я понимаю, что нужно простить, а нужны ли, или попросить извинения, а нужны ли человеку извинения, вот как-то примется это Бога, потому что я не хочу лицемерно просто говорить, ой, да, все, я простила там,
ну, будь счастлива, я хочу вот, чтобы в душе и в сердце это произошло. Как это сделать? Человеку сложно думать, что вот я абсолютно прав. Потому что с точки зрения Бога это может быть совершенно по-другому. Поэтому в любом случае прощение, оно выше, чем справедливость. Потому что если бы мы жили по закону справедливости, то это око за око, мы бы тут все слепые ходили. Поэтому, если вы способны вырасти в этой ситуации и увидеть в человеке какие-то хорошие вещи, потому что дорога в ад вымощена благими намерениями, вполне вероятно, что он делал что-то с его точки зрения хорошее. Вот. Но помимо этого поступка, у него же тут еще какая-то другая жизнь, не надо смотреть на человека вот сквозь один поступок. Посмотрите на него шире, и вы увидите много каких-то достоинств. И вам будет легче смотреть на него, как на личность, который, быть может, даже ошибся, а может, еще и вы ошиблись. Кто его знает? Вот, во всяком случае, даже то, что вы размышлять будете, вот я сейчас вижу, ваше сердце прямо сейчас тает, да? Вот и ребенку будет лучше. Потому что, когда мы вот такие, у ребенка кровоснабжение ухудшается. Поэтому здорово, что вы, что ваше сердце дает.
Спасибо.
Дорогие друзья, на самом деле, у нас буквально 5 минут осталось.
Да, тут короткий вопрос. Как забыть бывшего парня? Смотри, какие были отношения. Если были сексуальные отношения, это труднее было. Поэтому с этим физической культуре не спешат с интимными отношениями, очень осторожны. Только в браке, и когда уже все надежно. Потому что сексуальные отношения скрепляют тонкое тело, и, конечно же, будет очень большая боль. Внутренняя сильная боль от разрыва. И остается это впечатление пожизненно. А если не было таких отношений, то это не так сложно. Не так сложно. Вот. Но я желаю вам найти человека, который вдохнет жизнь в наше сердце. Каждому желаю. Человека, который возвышенно мыслит, стремится к высокой цели, и которому мы будем помогать в этом союзе друг другу, в достижении таких целей. Если есть такая цель, брак будет очень сильным. Поэтому я желаю вот определиться в этих высоких целях и заботиться друг о друге. Даже когда мы ссоримся, даже когда что-то не понимаем, мы продолжаем заботиться. И это путь к мудрости. Это путь к созданию династии. Нужно вытерпеть эти трудности, выдержать. На духовном пути можно выдержать любые испытания. Спасибо.
Наверное, будет связано с высокой целью. Вот девушка. Девушка.
Извините, я так попросила. Дорогие учителя, уважаемые учителя, я безмерно благодарна Господу за то, что я могу находиться сейчас и задавать вам такие вопросы на ваших лекциях, находиться. У меня такой вопрос, который, ну, я думаю, волнует многих. Когда уже достаточно время в браке, со временем вообще перестают быть какие-то отношения, в смысле, время, какое-то время провождения с мужем. Вот, например, у нас трое детей маленьких, а муж помимо работы еще и спортом занимается, да? А я там с младшими ложусь спать, чтобы с утра на джаку встать. И вот получается так, что с мужем ну, вообще времени не проводим. Но сколько это вот необходимо, там, совместно кино посмотреть или что-то вот погулять, пройтись, насколько это необходимо и как тогда на это время уделять, имея вот маленьких детей, ну, такой график
мужа,
например.
Необходимо петь и танцевать с мужем. И всей семьей.
Да.
Петь и танцевать. Регулярно. По выходным.
То есть это важно, да?
Это очень важно. Творчество очень нужно в семье. Юмор, творчество очень важно. Так что танцуйте, пойте с утра пораньше.
Дорогие друзья, вопросы, которые у нас остались, обязательно ответы будут на сайте Александра Геннадьевича Хакимова. Не переживайте, на все ответим.
И последний вопрос, да?
И последний вопрос.
Последний зал. Добрый вечер вам. Хотел бы задать такой вообще вопрос необычный, потому что я начал заниматься духовными практиками. Я давно просил Бога, тогда еще отец скончался в Боге. Я был раньше военнослужащим, а потом, кстати, вам от Патридаса большой привет, Патридас, если вы помните. Да, и у меня такие концепции сложились в жизни. Я занялся духовной практикой, крия-йога, вы не слышали? Имрам, мастер Имрам. И я бы хотел сказать, как сделать баланс между семейной жизнью, правильно, духовными отношениями с Богом, как это отрегулировать, потому что не все понимают меня. У меня как квантовый скачок произошел какой-то в сознании, и какие-то многие моменты мне в жизни, я сейчас не могу все озвучить, многие люди тоже не поймут уже. Ну, сокровенные знания, да, понимаете?
Хорошо. Коротко, конструктивно, я сейчас отвечу на вопрос. Сутки разделите на три части. Если вы хотите быть успешными в жизни в разных направлениях, три направления выделите главных. Первое – это духовная практика. Второе – это работа, должна быть успешной. Третье – наши отношения с друзьями, близкими людьми и так далее. Значит, утро, сутки делятся на три части по 8 часов. В соответствии с тремя гунами природы, разное влияние времени. Ранние утренние часы, начиная с 2 часов ночи, начинает влиять гуна благости, начинает только. Просыпаться нужно с 4 до 5 утра, если у вас духовная практика близка. И в 6 утра вы должны уже быть полностью готовым
счастливым, пробужденным. То есть счастливым, пробужденным в 6 утра. То есть пробужденный и счастливый человек. Наполненный энергией, энтузиазмом, готовый, с позитивными мыслями. То есть это духовная практика поднимает наш человек ум и сердце. И с 10 утра начинается влияние гуны страсти, активности. Нужно работать до 6 вечера. И достаточно. Это эффективно будет. Не нужно много работать, как ослу, нужно эффективно работать. Но регулируемо. И в 2 часа дня кульминация. В 2 часа дня вы ясно понимаете стратегию вашей деятельности уже. Вы вошли туда. Но в 6 вечера вы должны остановиться. Посвятить время общению с близкими людьми, с друзьями. Не в плохих местах, а в хороших местах. И где-то в 9 вечера или в 10 вы должны лечь спать. Это идеальный распорядок, я сейчас говорю. С 8 примерно или 9 вечера до 12 самый эффективный сон. Это очень важно для здоровья и деятельности. Сегодня люди пренебрегают этим, поэтому они быстро стареют и быстро изнашиваются. Потому что прана, жизненная сила солнечная, в это время, прана-мухурта называется, самое лучшее время. Это вот как раз, ну, у нас тут часовые пояса разные, но это лучшее время для умиротворения сознания, где прояснится все в вашей жизни за один прием медитации в это время, если вы бодрствуете. Если вы вечером находите решение, утром найдете решение в сердце. Через духовную практику. Духовная практика означает, что вы забываете вашу профессию, ваш пол, ваших друзей, вашу семью, вашу жену, все проблемы на работе, ваши деньги, все. И отрываете сознание в трансцендентную сферу. Вот там вы получаете полное обновление. Потом спускаетесь снова в свою жизнь, уже думая о высшей цели. Это нетрудно, если найти очень сильный человек.